На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 28 декабря, Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская партия власти поддержала скандальное назначение Ливана Мурусидзе судьей апелляционного суда.
Считаем, что назначение Мурусидзе является прямым следствием контракта, заключенного Бедзина Иванишвили с влиятельной группой в судебной власти.
Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия приняли бюджет и поправки в закон о правовом положении иностранных граждан, который даст возможность многим жителям Гальского района, родившимся за его пределами, получить вид на жительство.
Процессуальный законопроект устраняет пробелы и способствует урегулированию положения иностранных граждан и лиц без гражданства.
Рубрика «Гость недели», как всегда, по пятницам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии моя коллега Кэти Бочеришвили.
Войска сирийского президента Башара Асада сегодня, 28 декабря, вошли в город Манбидж на севере Сирии, который долгое время занимали курдские вооруженные отряды. В заявлении сирийского командования подчеркивается, что войска вошли в город и прилегающие районы по договоренности с курдами для защиты граждан от вторжения со стороны Турции. Как сообщается, в городе поднят сирийский флаг. Ранее командование курдских отрядов самообороны заявило о их выходе из Манбиджа и официально пригласило сирийских военных войти в город. В Кремле уже приветствовали переход города под контроль сил Асада. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил.
С позиции искоренения остатков терроризма на сирийской территории и восстановления суверенитета и территориальной целостности Сирии, мы подходим к планам Анкары провести дополнительные антитеррористические действия на востоке Сирийской Арабской Республики.
Манбидж – город в провинции Алеппо, к западу от Ефрата. Несколько лет его занимали отряды террористической группировки Исламского государства. В 2016 году его освободили курдские отряды при поддержке международной коалиции во главе с США. Турция неоднократно заявляла, что присутствие курдских отрядов в Манбидже угрожает ее безопасности и угрожала сама занять город путем военной операции. Президент США Дональд Трамп недавно объявил о намерении вывести все американские войска из Сирии. По его словам, разгром Исламского государства на территории страны должна завершить Турция. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности провести силовую операцию на территории Сирии как против Исламского государства, так и против курдских сил самообороны. Командование курдских отрядов, которые контролируют северо-восток Сирии, в этой ситуации приняло решение передать Манбидж правительственным войскам, заявив при этом о готовности противостоять возможному турецкому вторжению на других направлениях. Сенат США не стал рассматривать проект бюджета, тем самым продлив закрытие федерального правительства «Шатдаун». Об этом сообщает Рейтер. Следующее заседание Сената пройдет 2 января 2019 года. 22 декабря Белый дом в третий раз за год объявил о частичной приостановке работы федерального правительства. Законодателям не удалось договориться о финансировании строительства стены на границе с Мексикой, на чем настаивает Дональд Трамп. Президент США считает, что Конгресс должен выделить более 5 миллиардов долларов на начальный этап проекта. Общая стоимость строительства заграждения может превысить 20 миллиардов долларов. Против этого выступают демократы. Из-за шатдауна четверть государственных учреждений в США приостановили свою работу. Частичное закрытие правительства затронуло более 800 тысяч федеральных служащих, более половины из которых продолжит работать без оплаты. Россия и Великобритания договорились о постепенном увеличении численности своих дипломатических миссий, соответственно, в Лондоне и Москве. С таким утверждением выступил в эфире телеканала «Россия-24» посол России в Британии Александр Яковенко. Реакции британских властей на его слова пока нет. Как заявил Яковенко, восстановление численности дипломатического персонала начнется в январе. По его словам, скорее всего, будет восстановлен состав половины посольства России в Великобритании. Пропорционально будет увеличено и число сотрудников. сотрудников британского посольства в Москве. 23 российских дипломата были высланы из Великобритании после отравления Сергея Юлии Скрипаль в Солсбери в марте 2018 года, в котором британские власти обвинили сотрудников российской военной разведки. Россия выслала такое же количество британских дипломатов, закрыла консульство Великобритании в Петербурге и потребовала прекратить работу Британского совета в России. Отношения между Москвой и Лондоном после покушения на Скрипалей остаются напряженными. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу заявил, что с пониманием относится к публикации в российских СМИ фотографий и личных данных сотрудников русской службы BBC, как утверждается в ответ на публикацию газетой Sunday Times данных о сотрудниках агентства «Спутник» в Эдинбурге. 21 декабря Роскомнадзор начал проверку веб-сайтов BBC в интернете и телеканала BBC World News.
Эхо Кавказа. Новости.
Канцлер Германии и президент Франции потребовали от России немедленно и без каких-либо условий освободить всех украинских военнослужащих, арестованных в конце ноября при захвате 3 украинских военных кораблей в Черном море. Как говорится в совместном заявлении Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, украинские моряки должны иметь возможность встретить предстоящие праздники в кругу своих семей. В заявлении, опубликованном в пятницу, также содержится требование к России обеспечить безопасный, свободный и беспрепятственный транзит для всех судов через Керченский пролив и выражена серьезная обеспокоенность ситуацией с правами человека в аннексированном Крыму. Меркель и Макрон приветствовали так называемое новогоднее перемирие, о котором договорились Украина и поддерживаемые Россией сепаратисты в Донбассе, и выражена надежда на воплощение в жизнь всех пунктов Минских соглашений об урегулировании на востоке Украины. 24 украинских военнослужащих, захваченные в Черном море, находятся сейчас в СИЗО в Москве. В России их обвиняют в незаконном пересечении государственной границы. По сообщению адвоката Николая Полозова, все арестованные потребовали считать их военнопленными.
Спасибо, новости представила Кетти Бачаришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Назначение Ливана Мурусидзе судьей апелляционного суда на бессрочный период подверглось острой критике со стороны как неправительственного сектора и оппозиции, так и некоторых представителей правящей партии. За конфликтом больших грузинских политических интересов наблюдает Ираклий Арагвелидзе.
Оппозиция считает, что бессрочное назначение крайне непопулярной фигуры Ливана Мурусидзе было бы невозможным без участия основателя грузинской мечты Пидзины Иванишвили. Напомним, кандидатура судьи, который запомнился общественности своими скандальными решениями по делам Сулхана Мулашвили и Сандро Гиргвлиани, после продолжительных дебатов 27 декабря был утвержден 11 членами Высшего совета юстиции. Один голос был признан недействительным, двое были против. Заявление по этому поводу прозвучало из уст одного из лидеров Европейской Грузии Ото Кахидзе.
За это решение голосовали 3 представителя Высшего совета юстиции, утвержденные по квотам грузинской мечты. Считаем, что назначение Мурусидзе является прямым следствием контракта, заключенного Бединой Иванишвили с влиятельной группой в судебной власти. Призываем парламент и правительство отказаться от политического фарисейства и предпринять действенные шаги для формирования действительно независимой системы,
заявил депутат. Сегодня часть правящей партии также выступила против назначения судей, которых в обществе часто считают опорой режима Саакашвили, как, например, уже бывший глава юридического комитета парламента Эка Беселия.
Мы обещали своему избирателю, что после президентских выборов более предметно отреагируем на проблемы, приведшие к недовольству граждан. Поэтому все наши шаги должны соответствовать нашим обещаниям. Я не желаю изменять намерению сблизиться с нашими избирателями, а не отдаляться, как происходит сейчас.
Вопросы имеются и у неправительственного сектора. По мнению менеджера программ грузинского отделения Transparency International Георгия Агвилава, парламент должен обуздать влиятельные группы в системе правосудия.
Усиление этой группы отчасти произошло благодаря общим интересам с частью представителей партии власти. Однако мы видим, что часть депутатского корпуса мечты пошла против разворачивающихся в судебной системе процессов. Думаю, основные дебаты нас ожидают в парламенте, где неизбежно столкновение интересов. Думаю, законодательный орган должен любыми средствами ограничить бесконтрольное усиление этой группировки.
Вчерашнее назначение Мурусидзе следует рассматривать как демарш Высшего Совета Юстиции, считает представитель МПО Центр по изучению и мониторингу прав человека Суфовер Заули.
Высший Совет Юстиции продемонстрировал, кто именно в доме хозяин. Демонстрация силы необходима этим людям, чтобы показать свою сплоченность парламентариям, выступившим против концентрации судебной власти в руках одной влиятельной группировки.
А по словам политолога Гии Хухашвили, назначение Мурусидзе плохо отразится на рейтинге грузинской мечты.
Налицо системный кризис, где власть является заложником вялотекущих процессов. Реформа судебной системы была одним из последних тестов для правящей силы, и она с треском его провалила. Власти придется признать, что ее символом является Мурусидзе, а не Гергулиани, убийц которого отпустил на волю этот судья. Разумеется, это серьезно подорвет и без того подмоченную репутацию большинства. Но что поделаешь, такова историческая закономерность нашей политической жизни.
Резюмировал политолог. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
К другим новостям. Сегодня парламент самопровозглашенной Республики Абхазия принял бюджет на 2019 год. Кроме того, депутаты внесли изменения в закон об акцизах и закон о правовом положении иностранных граждан. Наш сухумский корреспондент Елена Заводская с подробностями.
Заседание сессии Народного собрания парламента Республики Абхазия началось с предложения председателя Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натальи Смыр рассмотреть изменения в закон об акцизах. Она сообщила, что профильный комитет предлагает изменить акцизы таким образом, чтобы уравнять ставки на производимые в Абхазии импортируемые табачные изделия и установить их в размере 10%. Но ряд депутатов не согласились с таким решением. Их поддержал президент. И появился второй вариант, в котором в целях защиты местного производителя предлагается увеличить акциз на импортируемые изделия до 15%, что даст бюджету дополнительно 30 миллионов рублей. Депутаты проголосовали и приняли президентский вариант. Следующим вопросом они рассмотрели республиканский бюджет и приняли его во втором и окончательном чтении. Республиканский бюджет на 2019 год представила парламенту Наталья Смыр. Комитет по бюджету внес некоторые изменения в первоначальный проект. В результате республиканский бюджет по доходам составил 7,6 миллиардов рублей, а по расходам 7,7 миллиардов рублей. Дефицит бюджета составил 101 миллион рублей. Доходная часть республиканского бюджета изменилась на 55 миллионов рублей, а расходная на 34. Наталья Смыр сообщила, что в 2019 году будет увеличено финансирование ряда организаций.
Расходная часть государственного бюджета изменится за счет увеличения финансирования расходов по следующим направлениям. Парламент Республики Абхазии 4 миллиона 747, контрольная палата 2 624 7 тысяч рублей, государственное архивное управление на сумму 1 миллион 565 рублей, аппарат уполномоченного по правам человека на сумму 1 миллион 729 8 тысяч рублей, онкодиспансер на сумму 2 миллиона 500 рублей, драматический театр 2 миллиона 100, русский драмтеатр 1 миллион 100, государственная филармония 687 тысяч, проведение мероприятий по Министерству культуры 1,5 миллиона рублей, Абхазфильм 1 миллион рублей и кинофестиваль, который будет проходить в Москве 1 миллион 500 тысяч рублей, Государственный комитет по физической культуре и спорту 9 миллионов 500, Государственный комитет Республики Абхазия по молодежной политике на 4 миллиона тоже.
Более двух лет жители Гальского района ждут, пока парламент примет поправку в закон о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия. Депутат от Гальского района Каха Пертая так обосновал необходимость внесения поправки в закон.
Практика применения действующей нормы закона о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия, а именно пунктов 1.1 и 2 части 2 статьи 10 показала, что под ее действие не подпадают иностранные граждане и лица без гражданства, не родившиеся на территории Гальского района Абхазской АССР и в Республике Абхазия, то есть лица, рожденные в других районах Абхазской АССР и Республики Абхазия, постоянно проживающие на территории Республики Абхазия с 12 октября 1999 года, не менее 10 лет, выдача им вида на жительство невозможна. Чем и связаны массовые обращения этих лиц в паспортно-визовые службы и в Народное собрание парламент Республики Абхазия.
О сути внесенных изменений Каха Пертая сказал.
Представленный законопроект устраняет данные пробелы и способствует урегулированию положения иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме того, проект закона предлагает дополнить статью 10 частью 2 прим. 1, где предусматривает признание законным проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших право постоянного проживания в Республике Абхазия по образцам документов, имевшихся в паспортно-визовых службах до вступления в силу закона Республики Абхазия о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия. Это талоны регистрации и временные вкладыши к национальному паспорту.
Правовой и аналитический отдел парламента изучил представленный законопроект на соответствие его Конституции и действующему законодательству и дал положительное заключение, а депутаты одобрили его в окончательном чтении. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем нашу программу. Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция министра по репатриации самопровозглашенной Республики Абхазия Беслана Дбара. На мероприятии побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня состоялась пресс-конференция министра по репатриации Республики Абхазия Беслана Дбара, посвященная в основном работе министерства в уходящем году. Он начал ее с рассказа о своей недавней зарубежной поездке.
У меня состоялась рабочая поездка в страны проживания нашей диаспоры. Намечалось посетить Иорданию, Сирийскую Арабскую Республику и Республику Турции. Ну, визит у меня начался 12 декабря. Мы вылетели в Оман. В Омане имели встречу с нашим абхазским культурным центром, Диван-Абаза, он так называется у них. Там проводились выборы исполнительного комитета Дивана-Абаза. Воочию видели все, как происходило, насколько демократично, настолько красиво. Там не было никакого шума, никакого гамма. Имели встречи с черкесской организацией. Она самая многочисленная в Иордании. Черкесская диаспора добилась того, что они имеют даже свою адыгейскую школу. Мы побывали в этой школе. На данный момент в этой школе обучается 1074 ученика. Мною ставился вопрос в виде эксперимента открыть один абхазский класс. Они поддержали наше предложение. К сожалению, в Сирийскую Арабскую Республику я не смог попасть из-за обострения ситуации на границе. Поэтому пришлось отложить поездку в Сирию. Я думаю, что в январе месяце мы обязательно проведем встречу с нашими сирийскими друзьями. 2 дня находились в Стамбуле. Федерация абхазских культурных центров также состоялась встреча. Получилось так, что вот наши совместные мероприятия совпали с еще одним проектом, представленный Аллой Гварами, как бизнес-проект по Гальскому району. Это особая экономическая зона. Было очень много интересных вопросов со стороны диаспор сообщества Абхазского культурного центра. Было много предложений. Я думаю, что этот проект, если будет реализован, он даст экономические плоды для нашего государства.
Этот год был знаменателен тем, что в марте отмечалось 25-летие создания Комитета по репатриации Республики Абхазия, а в мае комитет был реорганизован в министерство. При министерстве создан новый отдел по адаптации репатриантов. Журналисты вспомнили о том, что в начале декабря президент Абхазии Рауль Хаджимба в интервью РИА Новости упомянул о порядка 700-800 человек, которые приехали в республику из объятой пламенем войны Сирии. Беслан Бар уточнил, что тут речь шла не о репатриантах, а в целом о беженцах, включая черкесов и арабов. Многие из них вернулись в Сирию после стабилизации там обстановки. Дбар продолжил.
Те, которые имели абхазские корни, они сегодня находятся здесь. Многие из них получили уже жилплощадь, квартиры и дома. Но сейчас около 300 человек, я думаю, что постоянно находится в Абхазии.
На аренду жилья для тех репатриантов, которые еще не имеют собственного, министерство потратило за год 7,5 миллионов рублей. Сейчас имеется более 500 заявлений от семей репатриантов на получение жилья. 100 из них министерство в будущем году планирует удовлетворить. Когда его спросили о количестве репатриантов в целом, он сказал.
В целом, понимаете, эта цифра не постоянная. Сегодня жизнь настолько динамичная, кто-то занимается своим бизнесом, кто-то на 2-3 месяца уезжает. А в общей сложности мы имеем такую статистику, что в пределах 4,5 до 5 тысяч наших соотечественников, постоянно проживающих здесь у нас в Абхазии. На сегодня мы имеем более 150 детей, школьников.
На вопрос о получивших абхазское гражданство Бар ответил.
Особо нужно отметить, что 2018 год был рекордным годом по числу регистрации наших соотечественников из-за рубежа. 543 соотечественника приехало в Абхазию, посетило Абхазию и получили абхазское гражданство. И среди стран проживания рекордсменом оказалась Иордания. А сегодня мы уже занимаемся вопросами определения земельных участков для строительства частных домов. То есть они сами заявили желание, сами они будут строиться.
А вообще гражданство сколько человек уже получили? Да, после войны?
Ну, более 10 тысяч человек.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем нашу программу. Мэрия Тбилиси передаст право на размещение рекламы на наземном и подземном общественном транспорте на 20 лет компании, которая победит в соответствующем тендере. Это решение вызвало возмущение у представителей некоторых НПО и нарекания у экспертов. Серго Бригвадзе с подробностями.
Аукцион на право размещать рекламу на столичных такси и движимом и недвижимом имуществе ООО «Тбилисская транспортная компания» был открыт на сайте Агентства по управлению имуществом мэрии Тбилиси 19 декабря. Начальная ставка – около 12 миллионов. Право на размещение рекламы компанию-победителю тендера будет передано на 20 лет. Перед началом аукциона никаких консультаций с экспертами, неправительственным сектором или заинтересованными жителями столицы не было, говорит председатель Ассоциации транспорта и дорог Грузии Давид Месхишвили.
Возник вопрос, почему этот процесс начался так тихо. Мэрии говорят, что ничего не скрывали. Тема была вынесена на повестку дня заседания городского правительства. Но мы узнали об этом в процессе благодаря журналистам. Так вот, мэрия не раз заявляла, что выступает против долгосрочных контрактов, таких как уже аннулированный контракт с компанией City Park. Между тем, общественный транспорт и все, что с ним связано, это постоянно развивающийся организм. Ежегодно появляются новые вызовы и новые подходы.
Именно поэтому долгосрочные контракты так убыточны для городского бюджета, считает Месхишвили. Но сегодня рекламная сфера, которая за 20 лет может принести городу в десятки или даже сотни раз больше, чем того требуют в начальной ставке городские власти, передается одной компании, говорит исполнительный директор НПО «Хаб Джорджи» Васо Урушадзе.
В данном случае мы видим, что выигрышный бизнес за одноразовую выплату передается какой-то компании на 20 лет. При этом, если сегодня условно реклама на автобусах стоит 100 лари, через 10 лет цена может вырасти в 10 раз. Соответственно, транспортная компания «Мэри» теряет прибыль, которую могла потратить на свое развитие. Улучшение сервиса, обновление автопарка, повышение зарплат для служащих. Это классическая модель. А сейчас мы видим, как государственные чиновники присваивают выигрышный бизнес.
Подозрения экспертов подкрепляются и тем фактом, что через несколько дней после начала аукциона пока еще никому неизвестной компании была сделана первая ставка.
Ни одна компания не решилась бы сделать ставку за одну неделю. Любое предприятие изначально составляет бизнес-план, на что иногда требуется даже больше месяца. Может, сделавшая ставку фирма заранее знала про аукцион и готовилась к этому процессу?
Говорит Давид Месхишвили. С этими вопросами эксперты обратились сегодня к мэрии через СМИ. Связаться с представителями городского муниципалитета пыталась и «Эхо Кавказа», однако безуспешно. В мэрии пока никак не реагируют на эти замечания экспертов. Тем временем количество вопросов растет. Давид Месхишвили интересуется и тем, почему вообще выдается разрешение на размещение рекламы на такси, и вдобавок тогда, когда еще неизвестно, сколько единиц такого транспорта будет передвигаться по столице в будущем году. Кроме того...
Что касается конкретно темы такси, мне интересно, как мэрия обещает рекламной кампании разместить на этих автомобилях рекламу и при этом заявляет, что это будет добровольным решением водителей. За это, говорят мэрии, владельцам оплатят покраску их машин в белый цвет. Схема понятна. Мэрия выставляет себя благотворителем в решении проблемы, которую сама создала.
Изначально аукцион должен был завершиться 28 декабря, однако городские власти продлили его до 25 января будущего года. Скорее всего, из-за замечаний неправительственного сектора, говорят эксперты. Однако это ничего не меняет. Вопросы остаются прежними, заявляют они. Если в ближайшее время недовольные решением столичного муниципалитета не получат ответы на все вопросы, они будут добиваться отмены аукциона в суде, заявили респонденты «Эхо Кавказа». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Итоги недели, наполненной съездами, заявлениями и полемикой, подводит Изида Чания.
Последние недели уходящего года активизировались все политические силы страны. Словно пытаясь наверстать упущенное время и возможности, политики обрушились на общество съездами, пресс-конференциями, заявлениями и публичными спорами. Масло в огонь, очевидно, подлила пропрезидентская партия «Форум народного единства Абхазии», которая недели ранее на своем съезде призвала Рауля Хаджимба выдвинуться кандидатом в президенты на предстоящих в 2019 году выборах и пресс-конференциях президента по итогам 2018 года. Но детально сконцентрировать свое внимание на президенте на сей раз у оппозиции не получилось, так как пришлось отвечать на новые вызовы. 21 декабря группа молодых политиков, представляющих в большинстве своем партию Айнар, при поддержке группы депутатов парламента первого и последующих созывов, объявили о создании общественной организации под названием «Общее дело». На нынешней неделе представители общественной организации в лице бывшего лидера партии АНР Тенгиза Джопо и депутата парламента Абхазии третьего созыва Вадима Смыр заявили о том, что в течение 2 месяцев предложат обществу новый план политической системы государства, а затем выдвинут своего кандидата на президентских выборах 2019 года. При этом Вадим Смыр подчеркивает, что организация еще не определилась с выбором кандидата. Данные заявления очередной общественной организации возможно, были бы проигнорированы существующими политическими силами, если бы вдогонку не последовало заявление 4 депутатов первого парламента, директора Центра стратегических исследований Олега Доменя, историка Станислава Лакоба и предпринимателей Клементия Джинжоля и Давида Пиля. Они призвали народ поддержать «Общее дело», аргументируя свою позицию тем, что молодые люди являются сторонниками третьего пути и готовы произвести в стране необходимые для государства реформы. Данный призыв вызвал возмущение партиям Сахара, которая считает, что никакого третьего пути у Абхазии быть не должно. Согласно Конституции, Абхазия является независимым правовым государством. Это и есть единственный путь, по которому должна идти страна. Естественно, в тесном сотрудничестве со своим стратегическим партнером Российской Федерации, говорится в заявлении Амсахара. Амсахаровцы уверены, что основной оппозиционной силой в стране является их партия, а мнение таких экспертов, как Доменя Лакоба, Джинжоля и Пиля, уже никому не интересно. На этой неделе продолжилась смешная полемика между 2 потенциальными кандидатами в президенты 2019 года – Асланом Жане и Бесланом Эшба. Полемизировали политики на грани фола. Началось все с того, что Эшба опубликовал статью под названием «Экономический патриотизм», которую Аслан Джани использовал как повод для очередной констатации своей позиции и засыпал бывшего вице-премьера Эшба вопросами. Получилось нервно и раздраженно, что вызвало ироническую реакцию оппонента, который посоветовал Аслану Джани, приватизировавшему роль лидера оппозиции, не втягивать его в поиски черной кошки в темной комнате. Искать черную кошку там, где ее нет, мне не интересно. Вы с этим прекрасно справляетесь и без меня. дня подкалывает эшба своего оппонента и отсылает нормативным документам, регламентирующим распределение подрядов в рамках инвестпрограммы. Наверное, сложно без профессиональной подготовки вникнуть в суть законодательных актов и представленных документов, ехидно отмечает эшба. Пока политики отстаивают свое место под солнцем, тот самый народ, на который они возлагают надежды, готовится к встрече Нового года. В образовательных учреждениях проходят утренники, концерты. На площадях городов и районных центров народные гуляния и карнавалы. Сегодня в Абхазии последний рабочий день уходящего 2018 года. И время для политических игр выбрано, судя по всему, не совсем удачно. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. Сейчас время региональных новостей, которые представит Кети Бачуришвили.
Депутаты от бывшей партии власти «Единое нацдвижение» подготовили проект постановления с требованием создать парламентскую комиссию для изучения факта убийства Тимерлана Мачаликашвили. Как сообщили в оппозиционной партии, у семьи есть обоснованные вопросы и недоверие к следствию, со стороны которого до сих пор не было надлежащего правового реагирования, передает агентство IPN. Парламентская фракция представила парламенту Грузии на рассмотрение проект постановления о создании временной следственной комиссии, которая должна изучить обстоятельства гибели 19-летнего жителя села Дуиси в результате проведенной в Панкисском ущелье спецоперации силовиков 26 декабря 2017 года. По мнению оппозиционной фракции, в случившемся прослеживаются противозаконные действия со стороны государственного органа и должностных лиц, что и спровоцировало гибель Тимерлана Мачаликашвили. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения России с самопровозглашенной Республикой Абхазия по вопросам взаимного признания образования, полученного в образовательных учреждениях сторон. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает агентство ТАСС. Соглашение было подписано в Москве 18 декабря 2017 года. Разработано оно с целью реализации российско-абхазского межгосударственного договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, который вступил в силу 5 марта 2015 года. Согласно этому договору, Москва и Сухуми не позднее 3 лет со дня его вступления в силу обязались осуществить меры по обеспечению взаимного признания образования и квалификаций. В Абхазии уже выдано 94 686 паспортов нового образца. Об этом сегодня сообщает Абхазия Информ со ссылкой на представителя главы самопровозглашенной республики Дмитрия Шамба. По его информации, всего принято 117 800 заявлений, передано в территориальные отделы внутренних дел для выдачи 7 834 паспорта, готово к распечатыванию 2300 паспортов, на рассмотрении находится 12 800 комплектов документов. Де-факто граница самопровозглашенной республики Южная Осетия с Грузией будет закрыта на 3 дня в связи с усилением мер безопасности в преддверии Нового года, сообщила пресс-служба Комитета госбезопасности республики. В связи с усилением мер безопасности в преддверии Нового года с 20 часов 30 декабря временно прекращается пропуск граждан в местах упрощенного пересечения государственной границы с Грузией, говорится в сообщении.
Спасибо. С новостями была Кети Бачуришвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Сухуми с 17 по 21 декабря прошел урбанистический форум, проект, который реализует команда культурной площадки «Склад». В работе форума участвовал Святослав Мурунов, известный российский урбанист, создатель Центра прикладной урбанистики. Он исследовал пространство столицы самопровозглашенной республики и занимался анализом градостроительных и многих других проблем. Со Святославом Муруновым беседует Елена Заводская. Рубрика «Гость недели».
Пожалуйста, представьтесь, расскажите о себе, кто вы, откуда.
Святослав Мурунов, урбанист, эксперт по развитию постсоветских территорий. Я из России, живу я в трех городах, Москва, Питер, Калининград. Ну, занимаюсь в основном анализом развития постсоветских территорий на всем постсоветском пространстве. Казахстан, Кыргызстан, сотрудничаем с Молдавией, с Белоруссией. Здесь я по приглашению ребят из команды из творческого пространства «Склад». У них второй блок такого большого урбанистического форума. Тема нашего блока называется «Перезагрузка постсоветского города».
Скажите, пожалуйста, в чем смысл того, чем вы занимаетесь, то, что вы называете развитием постсоветского города?
В 90-е годы произошло некое разрушение институтов социальных, экономических, политических, которые были в Советском Союзе. И начался какой-то новый этап. Большая часть людей, которые просто потеряли какие-то ориентиры в жизни, вернулись в такое очень атомизированное состояние. Мыслили своим маленьким уголком. Мало кто задумывался, что такое город, что такое деревня, чем они отличаются, по каким законам они развиваются. В советское время этим управляло государство. В постсоветское время это случилось такое некое хаотическое развитие. То сейчас приводит к конфликтам, связанным с тем, что базовые вопросы не решались все это время.
Что вы имеете в виду под базовыми вопросами? Это что?
Например, вопрос местного самоуправления, это вопрос обратной связи. Чтобы ситуация либо управление адаптировалось под текущие потребности, либо внешние какие-то условия. Вопросы, связанные с экологией, вопросы, связанные с экономикой, вопросы, связанные даже со строительством. То есть они все упростились до таких элементарных функций, что привело город к такому состоянию, в котором сейчас он находится.
Как вы считаете, что с этим можно делать и как вы с этим работаете?
Я стою на позиции, что развитие территории – это, прежде всего, прерогатива и ответственность тех, кто на этой территории живет. То есть я против колонизации. Местные элиты, местные эксперты, местные активисты, местные предприниматели – как раз те субъекты, которые могут, в принципе, взять на себя ответственность, либо по-разному распределить ответственность так, чтобы территория начала развиваться, либо бороться с теми кризисами, с которыми она столкнулась. Мы не можем за вас ничего сделать, но мы можем вам объяснить мировоззрение постсоветского человека либо состояние постсоветского города, то есть дать какие-то свои модели, построенные на большом эмпирическом материале. Либо мы можем передать еще и компетенции, например, как в городе договариваться, как согласовывать интерес, как проектировать устойчивый проект, как учитывать интересы малых групп, как учитывать интересы разных поколений.
Сколько времени вы провели в Абхазии? Бывали ли вы здесь раньше или вы впервые здесь?
Я здесь уже третий или четвертый раз. В рамках этого форума я провел здесь уже 4 дня.
Ваши впечатления Абхазии и Сухум чем представляются вам? И в чем видите вы наши проблемы?
Я стараюсь видеть и проблемы, и возможности. Я увидел, что, например, тема войны, которая была, до сих пор не до конца отрефлексирована. Я увидел такую трофейную экономику. То есть, когда, например, интересно, почему центр города не развивается. Когда я начинаю спрашивать, выясняется, что здесь, например, до сих пор нет кадастра. Здесь до сих пор не легитимизированные права на собственность, права на землю. И, соответственно, нет вот этой экономики, которая строится на инвестициях и на каком-то таком развитии по закону. Вот. Потом я увидел, конечно, большое количество очень талантливых людей, то есть вот особенно молодежь, которая меня вдохновила, что здесь очень много людей, таких думающих, очень хорошо образованных, с максимальной мотивацией, то есть хотят что-то делать. Но и вот этот разрыв юридической реальности, политической реальности, экономической реальности и человеческий капитал для меня является сейчас таким основным фокусом его исследования и нашего исследования в рамках этого проекта. Вот что я увидел.
Вы говорили о том, что у нас не отрефлексирована война.
Да.
Как видите вы, что нужно нам отрефлексировать, чего мы не сделали?
Это такой сложный вопрос, потому что я, с своей стороны, могу просто судить только по последствиям. То есть, что меня, например, как человек со стороны удивляет, это то, что очень много следов войны. 25 лет нет войны, а город застыл в каком-то таком состоянии. Хотя, конечно, появляются новые объекты, новые здания, но, в общем, ситуация 50 на 50. Я прошелся по историческим кварталам, 50 заброшены, 50 более-менее что-то в них жизнь какая-то теплится. Это значит, что какие-то последствия войны не институализированы. То есть не было этого перехода к мирной жизни, к другой экономике, к другой степени ответственности и так далее. Второй момент, что в разговоре здесь часто всплывает, например, если говорить про инвестиционную составляющую, сложное право собственности. Здание принадлежит вроде бы государству, но нужно поговорить с каким-то человеком, кому это здание на самом деле принадлежит. То есть это некие двойные стандарты. Это говорит о некой такой трофейной экономике. То есть город фактически рассматривался как некий трофей во время войны либо после войны. Соответственно, эта трофейная экономика, она не закончилась. В трофейной экономике нет ничего плохого, нет ничего хорошего, это особенности периодов. Но нужно тогда вводить амнистию, сказать, ребят, в течение года поставьте все, что вы считаете своим, на учет, чтобы платить налоги, чтобы это можно было продавать. продавать, чтобы это можно было развивать, чтобы это можно было как-то можно было с этим работать. Потому что пока это не случится, а этого не случилось, ну, то есть у вас нет кадастра, то значит в голове у людей все еще живет память о войне. Я герой, это мое. Но если ты герой, это твое, предложи что-то городу делать, потому что свой город разрушается. Молодежь уезжает, туристы не приезжают и так далее. Ну, то есть как вот реальность она выглядит. И с этой точки зрения ситуация, которая связана с войной, она касается экономики и психологии, что очень тяжело спорить с человеком, который говорит, я герой войны. Но если его позиция уже в мирное время, например, вы с ней не согласны, то с ним очень тяжело спорить, потому что у него все аргументы, его споры, его позиции опираются на то, что вот на прошлое. Очень сложная возникает такая дискуссия, когда мы говорим не про настоящее и про будущее, а про прошлое. Это не позволяет начать по-настоящему заниматься вот развитием, послевоенным развитием.
Проблема понятна. Видите ли вы какие-то возможности выйти из нее, как-то преодолеть эту ситуацию?
Когда мы заинтересовали Центр прикладной урбанистики на постсоветском пространстве, у нас было правило действовать вне политики, вне религии. Ну, на постсоветском пространстве есть отдельные группы, отдельные личности, но самой политики, как сложение интересов и публичные, так сказать, их представления, аргументации не существует. Поэтому, мне кажется, здесь сейчас для Абхазии, наверное, нужно не политическое развитие, ну, то есть формирование ассоциаций, формирование сообществ, формирование и реализация каких-то проектов, связанных с успешных кооперацией, для того, чтобы просто люди научились действовать в рамках институтов, в рамках договоренности, а не в рамках отношений. Вот я вам доверяю, поэтому мы с вами что-то делаем. Нет, надо научиться действовать и в рамках, как бы, просто вот мы о чем-то договорились, зафиксировали это на бумаге, и для нас это как бы является неким правилом. А второй момент, чтобы во всю эту историю с развитием вовлекались разные поколения. Люди, которые уехали, люди, которые здесь остались, но по каким-то либо причинам просто чувствуют себя ненужными, либо выключенными и так далее. Ну и для Сухума характерно, конечно, большое количество сельского населения, которое после войны сюда переместилось, небольшое количество горожан. Вчера мы эту тему на лекции обсуждали. Горожанам нужно скооперироваться, горожанам нужно, на мой взгляд, с какого-то небольшого участка в городе начать воспроизводить этот город как систему сложной культуры, диалоговой культуры. И для этого, конечно же, все, что связано с образованием, все, что связано с городской экономикой, нужно пытаться делать не на уровне точечных ремесленных проектов, а на уровне действительно индустрии, на уровне действительно каких-то сложных городских историй.
Как начать вот это делать в ситуации, когда нет особой поддержки финансовой у всего этого, нет никаких институций, насколько я понимаю, да, которые бы могли поддерживать и продвигать это? И возникла ли идея какого-то конкретного шага, с которого что-то может начаться?
Институции не возникнут, если ими не заниматься. Вопрос только в том, что вполне возможно, что всем хочется, с учетом современной ситуации в мире, всем хочется сразу крупных институций. А нужно начинать с тех институций, на которые у вас сейчас есть реальные ресурсы и время. То есть, если вы не можете себе позволить Центр современного искусства, ну, не начинайте с него, начните с небольшого сообщества художников, либо сообщества кураторов. Начните с небольших проектов, где они просто научатся между собой договариваться и что-то делать, устойчиво делать, то есть без постоянного такого мотивации, либо там финансовой поддержки. Мне кажется, проблема развития Сухума в том, что, в принципе, он хочет прыгнуть сразу в какую-то высшую лигу такую, в городов, то есть сразу хочет быть современным. А ему нужно начать работать со своим настоящим. Вот идея проектов, которых вы спрашиваете, вчера у нас вечером в обсуждении родилось представление о том, что вполне возможно, что нужны и проекты общегородские, крупные, такие как, может быть, там, не знаю, биеннале. Современное искусство, как неполитическая возможность обсуждать то, что людей волнует художественным языком. Так и небольшие проекты, комьюнити-центр, что-то такое связано с локальным сообществом, может быть, какой-то профсоюз креативного класса. То есть какие-то проекты, которые помогают либо людям просто вот здесь и сейчас, но по-другому решать свои задачи. Что я увидел? Ну, я увидел абсолютно такую атомизацию. Каждый пытается выживать здесь поодиночке. Это значит, что у людей нет навыков кооперации. Все пытаются делать все. Страдает специализация. Все помешаны на деньгах. У нас нет денег. Деньги – это ресурс. Они появляются там, где появляется какой-то продукт или какая-то ценность. Либо вы не умеете продавать, и у вас здесь есть что-то, что вы не умеете продавать. Либо вы не создаете ценности для других, поэтому, соответственно, на вас нет спроса. И мне кажется, вот для Сухума, наверное, для Абхазии, наверное, необходимо какое-то более спокойное, взвешенное обсуждение реальной ситуации, не как бы могло бы быть, либо не как было раньше классно, там, либо не классно, а именно настоящего. С выходом на большое количество небольших проектов, которые бы складывались в какую-то одну стратегию.
было бы неплохо услышать ваш какой-то конкретный совет. Что должны сделать люди, которые хотят что-то изменить?
Мы с ребятами уже обсуждали эту историю. Ну, смотрите, вот есть площадка творческого пространства «Склад». Как ребята мыслят себе экономику, свою экономику? Они мыслят, что нужно переехать в другое место, потому что здесь кофейню не открыть, сюда никто не придет, условно говоря. Я говорю, а чем вы на самом деле занимаетесь? Что вы на самом деле создаете? Выясняется, что они создают концепции, смыслы, проект. Я говорю, так вот, условно говоря, кофейня и проектный офис – это абсолютно разные экономики. Вы должны зарабатывать на том, что вы делаете лучше всего. Кофе вы варите, ну, условно говоря, так же, как все остальные. А вот, условно говоря, думаете, либо генерируете идеи, либо соединяете людей в команды, вы делаете лучше всех. Проектный офис – такой центр по созданию городских проектов, городских концепций. Концепт развития набережной, концепт развития исторического центра. Тогда в городе появится кто-то, кто готов будет, например, глядя на любой разрушенный дом, сказать, да, мы сейчас сделаем анализ, посчитаем здесь поток, который сейчас существует, посмотрим, какие здесь есть бизнесы рядом, и предложим вам интересную концепцию развития этого места с учетом там и культурных особенностей исторического центра, и создания рабочих мест, и вашей экономики. Вот должна появиться проектная группа, которая будет мыслить категориями проектов. Стоимость проекта и стоимость чашки кофе отличается в 1000 раз. А с другой стороны, ну вот мы тоже увидели, что, например, в Абхазии нету городской социологии. То есть здесь профессиональными исследованиями, профессиональным анкетированием, профессиональными замерами никто не занимается. Вот незанятая ниша. И этот рынок не возникнет, если никто его из местных не, как бы, не потащит. Кто-то должен на месте заниматься этим постоянно. Потому что исследование – это не что иное, как реальный запрос, реальная покупательская способность, реальные интересы, реальные проблемы и так далее. И с этой точки зрения выход действительно в постиндустриальную экономику. Не в сервисную, велосипеды, кофе там, и так далее, а именно постиндустриальную экономику. Концепции, школы, школы дизайна, абхазская мода. То есть вот это вот уровень деятельности на ближайшие 10 лет, вокруг которого может как раз здесь остаться и молодежь, сконцентрироваться, перезагрузиться университет и возникнуть в том числе и предпринимательские активности.
Если город будет продолжать существовать вот в той парадигме, в которой он сейчас, да, живет, что с ним будет в ближайшие, скажем, 10 лет?
Во-первых, он уже сейчас теряет вот историческое наследие свое, теряет те объекты, которые представляют ценности и для горожан, и для мирового сообщества, для которых любой город уникален. Ну, то есть вот для туристов любой город уникален, потому что у него есть история. Если я сюда приеду через 10 лет, я буду видеть, ну, условно говоря, там, разрушенные здания, которые уже там полностью обвалились, но для меня это будут такие руины какой-то цивилизации, которая даже следов не осталось, условно говоря. Поэтому мне кажется, что сейчас есть несколько есть тенденций взаимоисключающихся. То есть есть те, кто готов город развивать, есть те, кто не знает, что делать, и есть те, кому все равно. Баланс пока сил очень неравный. И мне кажется, как раз у Сухума нет вот этой стратегии развития, потому что видно, что город как бы не знает, что развивать. То ли туристы, то ли экономику. Но я просто сужу по управленческим решениям, которые здесь приняты.
Например?
Университет в центре города, который перенесли за город. На самом же деле университет – это как раз ядро такого современного города после эпохи Возрождения. То есть там, где есть университет, есть наука, есть студенты, есть вот это движение мысли, есть вот эта история вся. Как только вы университет выбрасываете за центр города фактически превращается там в спальный такой райончик с непонятными функциями. Поэтому, мне кажется, пока у города нету стратегии, я не вижу, чтобы ребят, которые здесь занимаются действительно сложными проектами, креативными творческими проектами, получали поддержку. Мне рассказывали о том, что здесь киношники год не могли получить поддержку там президента на съемку фильмов. Хотя кино является вообще, ну, как бы самым массовым языком, который может рефлексировать, транслировать новые смыслы и вообще создать какие-то примеры. Вчера я спрашивал, снимается ли сериал в Абхазии про жизнь в Абхазии. Есть ли что-то современного из такого, что можно было посмотреть со стороны? Потому что, когда мы живем в иллюзиях, либо живем как бы в будущем, мы вот как раз и не чувствуем, что происходит в настоящем. А в настоящем происходит очень много всего такого, ну, не очень комфортного, потому что при всей сложности, конечно, города, он начинает просто деградировать. Канализация, система водоотведения, ливневая канализация, которую я вот посмотрел, проверил там, да, общественные пространства. Даже если они благоустроены, то они скучные. Даже если там дом отремонтирован, то один этаж отремонтирован, второй этаж просто заброшен. То есть, ну, как бы все сделано вот фрагментарно. И мне кажется, вот эта фрагментарность, она будет только усиливаться. И вчера я предлагал, например, подумать о том, чтобы горожанам и вообще предпринимателям, чиновникам подумать о том, что, может быть, сконцентрироваться и в рамках исторического центра начать какой-то такой пилотный проект по комплексной перезагрузке. Не браться сразу за весь город, а давайте вот выберем вот этот центр и им займемся. Восстановим его так, чтобы это действительно, ну, как бы началась городская жизнь. Чтобы не только магазины, салон красоты, но и галереи, там, офисы, коворкинг. Не знаю, что-то такое, что мастерские, чтобы можно было и рабочие места создавать, и не только ориентироваться только на случайных туристов, а работать на собственные потребности, на собственные запросы.
Расскажите, пожалуйста, о том, что такое городское сообщество и какой может быть его роль в развитии города.
Город, в моем понимании, это не только физическая среда, это прежде всего люди, особые люди, горожане, которые воспроизводят городскую культуру. То есть они воспроизводят вот те смыслы, вокруг которых город собрался. И для постсоветского пространства вообще городское сообщество является сейчас, в принципе, стратегическим ресурсом. Пространство, все с ними понятно. Есть деньги, можно отремонтировать, можно построить новые, а вот с людьми намного сложнее. Городу необходимо городское сообщество. То есть люди, которые бы понимали, что такое город, как он устроен, в чем его уникальность, какая у него цель, либо какие у него, там, не знаю, вектора развития, и пытались через разные сценарии, через язык, через традиции, через городские праздники, через городские системы принятия решений эту культуру продолжать и длить дальше. Более того, передавать еще и своим детям, и тем, кто находится в город рядом, приезжает. Ассимилировать тех, кто приехал в город из других каких-то населенных пунктов. Городское сообщество – это самоорганизованная группа. То есть ее нельзя создать по щелчку, ей нельзя заплатить. Либо ты горожанин, и ты это чувствуешь, свою ответственность на себя берешь, либо нет. И мне кажется, сейчас проблема Сухума в том, что здесь есть старые горожане, ну, прям горожане-горожане, я вчера их увидел, но они разобщены, то есть они как бы друг друга знают, но у них не хватает ресурсов, либо времени, либо еще что-то, либо мотивации, чтобы по-настоящему городом заняться. Городскими смыслами, городской культурой. Вполне возможно, что они так же растеряны, как и все остальные, и это тоже вот не отрефлексированный поствоенный синдром. Если вот посмотреть на Сухуми, он достаточно был сложным, интересным городом до войны, хрупким. Очень много держалось там, не знаю, на каком-то дантисте греки, на каком-то, не знаю, кофейщике там евреечке, на каком-то вот русском, там, не знаю, профессоре. Ну, то есть какие-то процессы держались вот на конкретных людях, на группах людей, которые после войны, либо во время войны просто исчезли. Ну, уехали там и так далее. Городское сообщество тоже хрупкое. Нужно держаться за каждого человека. Нужно чаще общаться. Но общаться на какие темы вопросы? Опять про прошлое, либо про будущее, про настоящее. Нужно свою культуру городскую транслировать, объяснять приехавшим вновь людям из села, что такое город, чем он отличается, как здесь можно, как здесь нельзя и почему.
По-вашему, площадка, склад и люди, которые здесь работают и живут, они представляют из себя сообщество?
Да, конечно. Это локальное сообщество городское, которое мыслит городом, но является частью городского сообщества, занимается какой-то специализацией. События, творческие проекты, творческие пространства, креативные индустрии, назовем это так. Конечно.
В нашей ситуации сообщество наталкивается на чиновников, от которых зависит вообще многое в городе, от которых зависит принятие каких-то решений. Считаете ли вы, что такая зависимость от чиновников и их понимание того, что правильно, что неправильно, можно как-то эту проблему, по-вашему, решить? Как я понимаю, сегодня вот склад, он вот тут, а чиновники, они вот там.
У нас все еще длится вот эта советская модель мира, где есть некий центр, принимающий решения, от которого все зависит. И роль чиновников, на самом деле, сильно преувеличена в постсоветских городах. Ресурсами, которыми они управляют, не так это много. Если говорить про склады, про творческие сообщества, чаще всего они думают, что их проблема там в том, что им чиновники не понимают. На самом деле их проблема глубже. Вот. Нужно работать не с чиновниками, а с людьми. То есть вот с потребностями людей, которые живут рядом, которые живут в городе. Нужно работать не с чиновниками, а с бизнесом, потому что у бизнеса есть четкие задачи, у него есть четкие ресурсы и так далее. Город – это просто разные люди, разные типы деятельности. И здесь роль чиновников сейчас сильно преувеличена, из-за этого, мне кажется, тоже в Абхазии и в Сухуми не все развивается. Вы все думаете, что зависит от чиновников. Чиновники, когда сидят в кресле, они нас спрашивают, экспертов, что нам делать. Да, я могу сделать исследование, но в любом случае, как бы вам ваша задача научиться работать с теми, кто у вас есть. Менеджмент, вот именно хозяйственное управление, это абсолютно такая утилитарная функция. То распределяй, включай, вовремя собирай, там, вовремя что-то контролируй и так далее. Политических деятелей, власти больше, потому что они формируют идеи и смысл, куда нам двигаться. Но и с этой точки зрения, мне кажется, городское сообщество Сухума может предложить намного интереснее стратегии развития города, чем любая политическая партия.
Вы планируете еще сюда приезжать? Будет ли какое-то продолжение у этой работы? В чем оно будет заключаться?
Ну, смотрите, так как у нас сетевая структура, в Сухуми может возникнуть тоже сообщество Центра прикладной урбанистики, и мы будем в постоянном контакте с ребятами. И не только со мной, у нас там множество экспертов в других городах, в других странах. Я думаю, что ребята сейчас подключатся просто к нашей сети. Но мне было бы интересно, например, действительно, вот биеннале современного искусства Абхазии для того, чтобы просто отрефлексировать какие-то сложные темы. У меня есть и художники, и кураторы знакомые, опыт, как раз вот когда через творчество, через искусство люди начинают какие-то проблемы понимать и формировать идеи следующего дня, чувствовать, куда развиваться. А второй момент, мне интересны проекты экономические, я бы с удовольствием позанимался проектом развития, регенерации исторического центра Сухума. Мой масштаб работы – это город, и мне важен градостроительный масштаб. Поэтому, например, если возникнет запрос от предпринимателей, от экспертов, от чиновников на развитие исторического центра, вот в такую команду, в такую рабочую группу я с удовольствием вошел как бы там научный консультант, как эксперт.
Во время ваших встреч здесь у вас были какие-то контакты с нашими должностными лицами?
Нет, нет. Знаете, урбанистика это настолько пока, наверное, непонятно, что все думают, что это что-то странное, что-то ненужное. Хотя, например, там, я веду курс Сколково для мэров городов. И то же самое, что я рассказываю сейчас ребятам, я, в принципе, рассказываю чиновникам России. И там это находит очень такую актуальную поддержку. Они тоже начинают понимать, что развитие города это не только задача чиновников. Они говорят, ой, я, мы теперь понимаем, что мы делали не так. Либо, ой, мы теперь понимаем, почему нам нужно там с активистами сотрудничать, а с предпринимателями там договариваться. И как это делать в публичном пространстве, чтобы избегать вот этих коррупционных историй.
Гостем недели был Святослав Мурунов, российский урбанист. С ним беседовала Елена Заводская. Юго-осетинский этнограф, преподаватель ЮОГУ Аза Кокоева не первый год изучает обычаи и традиции осетин. Последняя ее работа посвящена новогодним ритуалам и гаданиям. С ней беседует Ирина Келихсаева.
Как осетины справляли Новый год?
Осетины Новый год справляли старый Новый год не 1 января, а справляли в ночь с 13 на 14 января. И всегда был одним из моих любимейших праздников осетин и соответствовал дню зимнего солнцестояния. Как это все выглядело? В предпраздничный день женщины с утра начинали хлопотать по хозяйству. Мужчины же вносили большое полено и ставили в центре очага. Ко времени вноса новогоднего полена хозяйка выпекала 3 пирога и ставила их на полено. Глава семьи произносил молитву, в которой желал, чтобы внесение полена было к добру. Младшее мужское поколение должны были перепрыгивать через зажженное полено, чтобы рождались мальчики. Перепрыгивали и девочки, чтобы в наступающем году скот давал приплод женского пола. Другие поверья осетин были связаны с ограждением от злых сил. Для этого ставились в ночь на Новый год над косяком двери ветки шиповника. По суверию осетин, шипы от веток шиповника могли пронзить глаза тому, кто к ним войдет с дурными пожеланиями.
Аза Багратовна, я знаю, что вы написали недавно интересную работу по новогодним гаданиям, традициям новогодних гаданий у осетин. О каких гаданиях вообще шла речь?
Гадания, как и у всех народов мира, они связаны с чем? Прежде всего, гадания связаны, конечно, с судьбой. Либо человека, там, мужчины и женщины, либо это связано еще и с урожаями. Множество гаданий есть. Но что касается новогодних гаданий, это новогодние гадания, естественно, связаны с Новым годом. Девушки с нетерпением ждали наступления Нового года, когда можно было помечтать о будущем суженом, когда можно было погадать.
А как гадали девушки у осетин на Новый год?
Приемы любовной магии осетин не отличались большой сложностью и многообразием. Целью – магическое воздействие на объект колдовства. На первое место выходили действия на то, чтобы вызвать любовь юноши. Известно, что среди праздничных ритуальных блюд самым важным считался большой круглый пирог «Артхурон». Во время выпечки в него клали монету, зерна, шерсть. Затем пирог делили на несколько частей по числу членов семьи. В зависимости от того, что попадало девушкам, было ясно. Если монета, значит богатый жених. Если зерна, богат хлебом. Пучок шерсти, много скота. Следующая за Новым годом ночь известна под названием «Фессанахса», буквально «Ночь писания судьбы», и посвящалась гаданию девушек и реже юношей. В эту ночь определяли, состоится ли брак в текущем году или нет. Если да, то какой он, кто он такой, богат или беден, красив или невзрачен. Для этого пекли 3 пирожка гульта, начиненных солью. В народе говорили, что их должна спечь вдова, родственница или соседка. Съев 2 из них, девушка под подушку клала 3-ю и молча засыпала, ни с кем больше не разговаривала. Ночью она должна была близко к источнику, так как ее мучила жажда. Либо ей должны были подать воду. Кто подавал воду, тот оказывался ее будущим женихом. Говорили также, что если ей не суждено было выйти замуж в том году, то к ней никто не подходил. Одна девушка так страстно хотела выйти замуж, что, оказавшись возле источника во сне, сама попросила воду со словами. Это по-стински, я вам скажу. «Одамнисту домам подарут». Это люди, дайте мне воду. Однако на нее не обращали внимания. Тогда из толпы вышел старик и сказал, «Тебе еще рано». Она проснулась и выпила воду, так как ее мучила жажда. Замуж вышла через 3 года. В основе этого магического обряда лежало суеверие, будто ангелы в ту ночь определяют судьбу и счастье в течение первой недели Нового года. В эти гадальные дни, от Рождества до Крещения, от 7 до 19, якобы ангелы спускались на землю, они помогали, и все гадания сбывались. В этнографической литературе известны разнообразные приемы любовной магии. Одним из таких приемов было угощение любимого наговоренным снадобьем. Обычно в таких случаях говорили «Уазуно хосен бодарта» – «напоила любовным зельем». Это лекарство изготовляли, как правило, знахарки. Естественно, знахарки не раскрывали секрет своего лекарства. Прибегали также к следующему магическому обряду. Если девушке приснился нравящийся ей молодой человек, она тотчас должна была проснуться и перевернуть что-либо из посуды. После этого ему суждено было увидеть ее во сне, затем следовала встреча. Существовало поверье, что на ногу открываются двери неба. Счастливчик, лицезревший это явление, мог рассчитывать, что его желания обязательно сбудутся. Однако он должен успеть сказать желание до того, как двери закроются. Одна женщина, увидев, как открылись двери, в замешательстве воскликнула: «Схауме боевта, да наступит у меня черные дни, да настигнет меня черные дни». Но не успела сказать желание, так они и закрылись. Рассказывали, что она всю жизнь носила черное, у нее кто-то умирал. В ночь на Новый год девушки смотрели в зеркало. Надо было заранее купить церковную свечку, новое кухонное полотенце и зеркало на ножке. Ровно в полночь зажечь свечу, потушить свет и неотрывно смотреть в зеркало 3-4 минуты. Если суждено было в том году выйти замуж, то она увидит в зеркале суженого. Гадание о суженом продолжалось в течение недели. Девушки проводили это время в веселье, рассказывали сны и мечтали о будущем.
Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Это была Аза Кокоева, юго-осетинский этнограф. С ней беседовала Ирина Келексаева. Вы слушали радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. До свидания.